хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Раніцай 26 сакавіка палёты паміж Менскам і Масквой з-за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Два рэйсы з Менску, якія былі прызначаныя на 7 і 9 гадзін, адбыліся толькі пасля 11 гадзіны. Цягам трох бліжэйшых дзён падобная сітуацыя не павінна паўтарыцца, паколькі беларускі бок задаволіў просьбу расейцаў аб павелічэнні колькасці авіярэйсаў з Масквы ў Менск. Гэты дазвол носіць часовы характар і будзе дзейнічаць да бліжэйшага чацвярга. Пра вытокі канфлікту Уладзімір Глот.
На тэрміновай прэсавай канферэнцыі намеснік генеральнага дырэктара Белавія Ігар Чаргінец зачытаў тэлеграму з Росавіяцыі, якая прыйшла ў 6 гадзін 21 хвіліну беларускага часу.
З 26.03.12 Росавіяцыя адзываюць разрешэнне на выпаўненне регулярных рейсов авіакампаніі Белавія в сезоне лета 2012, начиная с 4 часов UTC, это среднеевропейское время, по-нашему это как раз 7 часов утра, на линии Минск-Москва-Минск. И перечисляются все наши рейсы.
Паветраныя рэйсы паміж Беларусію і Расіяй праводзяцца на падставе міжурадавага пагаднення. Яно прынятае ў 1997 годзе. У дакуменце прапісаны парытэтны прынцып рэйсаў, і да сённяшняга дня ён выконваўся. 4 разы на суткі паміж дзвюма сталіцамі леталі самалёты Белавія і тыя ж 4 разы самалёты расійскіх кампаніяў. Аднак расійцы запатрабавалі для сябе сённяшняга дня 5 рэйсу. Беларусы адмовілі. Пасля гэтага і пачаўся канфлікт. Журналісты зацікавіліся, чаму расейцам спатрэбіўся дадатковы рэйс. Спадар Чаргінец адказаў:
"Я зачытаў телеграму, здесь мотивации вообще нет. Здесь просто констатация факта. Но мотивация российской стороны, мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов".
У гэтай гісторыі журналістам падалося самым цікавым тое, што расейцы змагаюцца за стратны рэйс. Паводле афіцыйных дадзеных, сярэдняя запаўняльнасць маршруту паміж Масквой і Менскам складае ўсё крыху болей за палову месца. Гэта вельмі нізкая эфектыўнасць палёту. Таму з'явілася меркаванне, ці не ёсць гэта з расейскага боку пачатак паступовага рэйда захопу компании Белавия. Ігар Чаргінец так не лічыць.
Это попытка получить преимущество на данной конкретной линии. Хорошей линии. Она очень хорошая была линия. Пока вот сейчас есть такое понятие на английском языке over capacity. То есть слишком много провозных емкостей. Вот сейчас эта линия приносит убытки авиакомпании Белавия и всем другим перевозчикам российским, потому что вот эти вот 50-55% заполняемости – это убытки.
Директор по доследованию либерального клубу Евген Прейгерман называет такую активность российцев справой на перспективу.
Потому что, коли выбить белорусов из этих линий, то зрозумело, что пассажиропоток тогда переходит цалком до тех, кто будет робить эту линию, и тогда, конечно же, прибытковость значно увеличится.
А наогул гэта сітуацыя толькі пацвярджае пазіцыю расейцаў. Маўляў, яны ўпэўненыя, што маюць права дыктаваць свае ўмовы партнерам па дамовах, лічыць спадар Прэйгерман.
Як бы разглядаюць беларускі бок, вось там УАЭ з намі разам, так давайце так ўжо будзем тут па нашых правілах гуляць, то бок нейкі такі вось эканамічны дыктат, ён відавочны з боку расійцаў. Вось ўжо колькі разоў на гэты год нават такі выстрэльваюць сітуацыі, там то з каментарамі Сурыкова там па аўтамабілях, так што ўсё, що мы так кажам, так і будзе. Тут нехта, канешне.
Мяркуе Яўген Прэйгерман. На чацвер 29 сакавіка запланаваныя перамовы паміж авіяцыйнымі ўладамі Расіі і Беларусі. Расійскі бок сёння заявіў, што будзе прапаноўваць скасаваць усе абмежаванні на авіязносіны па колькасці перавозчыкаў, па частаце і геаграфіі палётаў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотбэрд 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. У ноч на 26 сакавіка голодовника Сергія Коваленко з Володарки етапували у колонію «Відьба-3». У його гонори, як і у гонор Дня волі, активісти вивішували національні стяги. Повідомляє Олег Грузділович.
26 сакавіка Аліна Коваленко виправилася з Мєнску у Вітєбськ, бо туди, у психіатричний шпиталь при колонії «Відьба-3», етапували її мужа, голодовника Сергія Коваленко.
Поїдемо завтра на власний суд, брати дозвіл, питатися на спіткання з ним. Адвоката будемо туди наперед відправляти завтра, щоб він поколи ми там візьмемо. Ми сьогодні хотіли, щоб адвокат до його потрапив, так що поїдемо завтра.
Про те, що Сергія Коваленко відправили ночі по етапі з Володарки, представники її адміністрації повідомили раніцею 26 сакавіка мати голодовника Лідії Коваленці і намеснику страшні КХП БНФ Юрасю Беленькому. Нам сказали, що у них немає іншого вийстя, каб вивести його з голодовки, а крім того, каб накерувати у такий шпиталь і потім на підставі певного діагнозу ужить методи примусового харчування. Класти Сергія у цивільний шпиталь міліціянти відмовилися, хоч ми настоювали на такому варіанті, розповів у свободі Юрас Беленький. Ось що політик довідався про фізичний стан Сергія Коваленки.
Доктор сказав, що приймальне, колега став запитуватися, які ж параметри. Він запнувся, потім стався витіск. Може, коли 50 кілограм вага тіла, а тиск, ну тиск нормальний, не 90 на 60, ну нечто так, вельми я не впевнено це казав.
А температура тіла?
Температура тіла, сказали, що нормальна, але яка нормальна, невідомо.
Сергій Коваленко голодує з перепинком з середини снежня минулого року. Активіст домагається відміни присуду у 2 роки і 1 місяць за порушення режиму хатньої хімії, яку він отримав за вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську.
Були наставник Алесь Яжевич з вёскі Заполля Червінського району, який виказав жадання помінятися місцями з політв'язнем Сергієм Коваленком, вивісив над будинком школи біло-червоно-білий стяг. Свой учинок він присвятив Сергію Коваленку.
І 6-12 не було. З моїм сином Вітовтом ми пішли до школи і примацували на уваході у школу біло-червоно-білий стяг. Машин було шмат, звісно, коли школи, висвітлили люди, всяк сорвали. Я сказав, що всяк віддали мені, назад всяк мені віддали. Ми пішли до хати, я цей всяк потім тут же примацував, живу на другим поверсі, на свій дом, він зараз роздіє над моїм домом.
Говорю Олесь Яжевич з вёскі Заполля Червінського району. Знішення здоров'я політв'язня Сергія Коваленки стало одною з причин, чому Архкомітет по створенні партії Білоруської християнської демократії обвясив, що розпочинає кампанію бойкоту виборів у Палату представників. Поводля сустаршині БХД Віталя Ремашевського, білоруські улади не виконали ніводного потребування представників демократичних сил. Політв'язні не визволені, не унесені зміни у виборче законодавство, які б забезпечували свободний подлік голосов. Нема свободи медіа і діяльності політичних партій і громадських організацій. Тому, згодно з рішенням з'їзду, БХД розпочинає активну кампанію бойкоту. Говорить Віталій Ромашевський.
Як ми бачимо, Європейський зв'яз зараз долучився до кампанії бойкоту. Посли отозваны, і узровень дипломатичних стосунків з режимом понижений. Режим не тільки не пішов на заступки, за гэты час з'явилися нові політв'язні. Коваленку просто знищають. Кампанія бойкоту підтримується абсолютною більшістю всіх демократичних активістів. Це ті люди, на плечах яких тримається діяльність всієї демократичної опозиції. І акція 25 сакавіка, на якої відбулося голосування за початок кампанії бойкоту, підтвердила это. Те люди, які спробували хоча б вираз таки вживати як вибори, були обсвістані, і мітинг одиноголосно просто прийняв рішення об підтримці кампанії бойкоту.
Ромашевський додає, що під час кампанії бойкоту плянується використовувати як традиційний метод агітації обход по квартирах, розкидування ульоток, пікети, розмови з громадянами, так і активну працю у інтернеті. У кожному буйному місті БХД планує вилучити лідера кампанії бойкоту. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні раніцей польоти поміж Мєнськом і Москвою за конфлікту поміж Росавіацією і Білавія були перервані. Сергія Коваленко етапували з Володарки у колонію «Відьба-3». У Мєнську судили активістів за вивішування національного стяга. Такий ж стяг батька і син Яжевичі у гонор Коваленки повісили перед Запольською школою у Червінському районі. Упершиню у найновшій історії Білорусі під політичні санкції трапила і футбольна команда «Мєнська Динамо». Потерпелые подчас выбуху на Пинск-Древе, незадоволенные судом, вынесенным покаранием и компенсациями. У милицию выкликали жихару вёсок и уладальника удача у Смолявицкого району, який активно выступает супраць будаўніцтва беларуска-китайского парку. Упершыню у найноўшай гісторыі Беларусі пад палітычныя санкцыі разам з чыноўнікамі, суддзямі ды сілавікамі трапіла футбольная каманда. У чорным спісе, ухваленым 23 сакавіка Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу, разам з падраздзяленнямі холдынгу «Трайпл», які належыць бізнэсоўцу Юрыю Чыжу, фігуруе і футбольны клуб «Дынама» з Менску. Чыж выконвае функцыі старшыні назіральнай рады, але па сутнасці ён гаспадар калектыву. Як паўплываюць санкцыі на каманду з 85-гадовай гісторыі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Прадстаўнік футбольнага клубу «Дынама» Алек Сабалеўскі кажа, што кіраўніцтва каманды пра пападанне ў чорны спіс Еўразвязу даведалася на выходныя, таму магчымыя наступствы толькі абмяркоўваюцца.
Не магу вам пока па гэтаму вопросу нічога пракаментаваць, потому што інфармацыя з'явілася буквально на днях, ад выходныя дні былі. Если будзе какая-то інфармацыя для того, чтобы пракаментаваць эту сітуацыю, у нас на официальном сайте появится что-то, если будет там повод для того, чтобы что-то комментировать. Если нет, ну, возможно, кто-то из руководителей мог бы вам прокомментировать. Не думаю, что сейчас кто-то возьмется. Если что-то, какая-то информация будет, она появится у нас на официальном сайте. Но пока у меня никакой информации для того, чтобы комментировать это, для вас нет.
Ці могуць санкцыі закрыць доступ у «Дынама» для замежных гульцоў еўразвязаўскай прыпіскі? Дзеля справядлівасці іх у менскай камандзе ніколі не было шмат. Але прыкладам мінулы сезон колеры бела-блакітных абараняў француз Арельен Монтаруб. І ці тычацца санкцыі менавіта футбольнага клубу, а не таварыства «Дынама»? Алек Сабалеўскі лічыць, што хмары над камандай усё ж густеюць.
Нет, ну, я думаю, што это имеется в виду команда, потому что общество «Динамо» там было написано, что это общество «Динамо». Не знаю, что вам по этому поводу можно ответить. Возможно, что-то у нас новое будет, информация, можно будет более конкретно на эту тему.
У новым сезоне склад «Динамовского клубу» на 80% сформаваны з беларускіх гульцоў. Астатнія пазіцыі размеркаваныя паміж прадстаўнікамі Украіны, Бразыліі, Сербіі і Габону. Магчыма, падпісваць дарагіх еўрапейскіх гульцоў не прадугледжана каманднай стратэгіяй, а магчыма, папросту няма лішніх сродкаў. Бюджэт «Дынама» у параўнанні нават сярэднімі замежнымі клубамі надзвычай сціплы, ён не дацягвае і да 5 мільёнаў даляраў. Па выніках сезону 2011-2012 гадоў «Дынама» заняла чацвёртае месца і страціла шанцы выступіць у еўракубках. Іншымі словамі, афіцыйныя матчы пад эгідай УЕФА «Дынамаўцам» не пагражаюць, таму прагназаваць, ці не завернуць футбалістаў з мяжы па дарозе ў нейкую з краін Еўразвязу, таксама не выпадае. Між тым, як лічыць спартовы аглядальнік Сергей Аляхновіч, караць спартоўцаў за бізнес свайго кіраўніка не зусім лагічна.
Мне здаецца, ідзе гаворка аб тым, што супраць Юрыя Чыжа санкцыі і, можа, нейкіх супрацоўнікаў клубу.
Паводле аглядальніка Сергея Аляхновіча, санкцыі супраць «Дынама» з'яўляюцца беспрэцэдэнтным выпадкам у гісторыі спорту. Выключэннем хіба з'яўляецца былая Югаславія, калі з-за палітычных санкцыяў футбольнай зборнай гэтай краіны забаранілі выступаць на чэмпіянаце Еўропы 92 году, замяніўшы іх Даніяй. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, хто пацерпіць ад санкцыяў, якія ўвёў Еўразвяз? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Думаю, что бедный народ пострадает больше всего. Олигархов на 1 миллиард будет меньше, он по миру не пойдет с торбой. А люди бедные ощутят. Он же, наверное, что-то продает на Запад, платит налоги. Если он продавать не будет, он налоги платить не будет, прибыли не будет. Это, соответственно, на бюджет.
Олигархи могут не пострадать. Скорее всего, мы, наверное, немного пострадаем.
Не знаю, олигархи навряд ли. Мы, наверное, у нас денег столько нету, сколько олигархов.
Только они, сама республика вряд ли. Но они сами.
Пострадает имидж Лукашенко, пострадает имидж этих самых бизнесменов, которые с ним связаны. Это нанесет им не столько финансовые, скорее политические проблемы. Видно, что сами по себе эти санкции Лукашенко сильно нервируют. Поскольку ни одна из этих фирм не работает на белорусское общество, то оно не пострадает.
Я таких олигархов не знаю. Что хорошего, если санкции вводят?
Ой, не знаю, я вообще в политике не разбираюсь.
Олигархи в первую очередь пострадают. Ну и кое в чем-то Лукашенко пострадает. В первую очередь они его обвинят в этом.
Я думаю, что олигархи пострадают. Бизнес их завязан с государственным бизнесом. Значит, государство. Все от этого будут страдать, если мы не будем общаться с внешним миром, только своим внутренним миром жить.
Общество, население отгребает в первую очередь. Олигархи, они решат свой вопрос, а мы никогда не решим.
Здесь нету сомнений, пострадают, конечно, в первую очередь эти так называемые предприниматели от власти. И, естественно, власть, которая крышует их бизнес, и они с ними делятся. Пострадает Лукашенко, его теневой бюджет.
Наверное, в большей степени все-таки государство и белорусский народ. Если, допустим, тоже Трайпл мог бы поставлять ту же продукцию за рубеж, мы бы получили какой-то доход, который мы сейчас, возможно, лишимся.
Если олигарх не может поехать в Европу, то он пострадает от этого. В первую очередь пострадают компании. У них не будет рынка сбыта.
Конечно, олигархи пострадают. А мы будем жить красиво.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Протяг темы у праскім акценте.
Ці досягне Еўразвяз своих метаў новыми санкциями? Ці падтрымае официйный Менск Россия и какие наступствы будзе мець такая падтрымка? Ці моральна беларускай апозиции падтрымліваць европейские санкции? По гэтых пытаннях в праскім акценце спрачаюцца галоўны редактор часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько і філозаф Уладзімір Мацкевіч.
Праскі акцент пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». 26 сакавіка у міліцыю Смалявіцкага району былі выкліканыя жыхары вёсак і ўладальнікі дачаў у садовых таварыстваў, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэсце супраць планаванага будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. З працягам тэмы «Корэспандэнт Свабоды».
У понедельник у Смолевицком разделе милиции побывали Валентина Каляка, Владимир Цеслюк и Юрий Кабзаров, якія 10 сакавіка 2012 года выступали на мясцовом сходе на территории садоводчого товариства Олеся. Тады супраць китайского технопарку протестовало больше за 300 человек. Жыхар вёскі Заямная Смолевицкого района Владимир Цеслюк был выкликан до майора милиции Андрея Мартасюка, який допытал его про сход, який прошел в удачном массиве 10 сакавіка. Жыхарковецкая Заямная Смолевицкого района Валентина Каляка была выкликана так само майором милиции Андреем Мартасюком.
Они вызывают, на их взгляд, инициативную группу для того, чтобы испугать нас. Я сказала, что занимаемся, и в дальнейшем будем заниматься, отстаивать свои интересы. Учитывая то, что нашим вопросом никто не занимался, поэтому мы встречаемся и разговариваем со всеми, объединяемся. То, что мы узнаем, нас никак не успокаивает, наоборот, нас настораживает.
Валентина Каляка поведомила, что жыхары Смолевицкого района рыхтуюцца цяпер да мясцовага рэферэндуму з пытаннем, ці лічыцца ў неабходным будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага тэхнапарку. Тым часам Александр Лукашэнка, прымаючы сёння з дакладам старшыню Менскага аблканкаму Барыса Батору, звярнуў увагу на розгалас вакол стварэння кітайска-беларускага тэхнапарку. Ён заявіў, што, цытую, нельга тут штоколечы хаваць ад простых людзей, крыўдзіць іх і тым больш абмяжоўваць іх правы. Калі ёсць такія пытанні, іх трэба ухіляць, заявіў Александр Лукашенко.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц. Хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай. З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Американский мовознавца профессор Кит Чен из Ельского университета у опубликованном недавно доследовании свержает, что здоровье и богатство человека залежит от мовы, якой человек корыстается. Больше докладно, это залежит от того, насколько выразно у даденной мове выявляется грамматичная категория будущего часу. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк, аматор выучения разных мов. Ян, это серьезное доследование?
Яно вельмі сур'ёзнае, бо Ельскі універсітэт адзін з самых вядомых у Злучаных Штатах. Але высновы гэтага даследавання настолькі сенсацыйныя, што мовазнаўцы наогул не хочуць з імі пагаджацца. Прафесар Кічэн правёў шырокі статыстычны дослед сувязяў паміж мовамі свету ды станам эканамічнага і фізычнага дабрабыту насельніцтва і прыйшоў да высновы, што карыстальнікі моваў, у якіх катэгорыя будучага часу праяўляецца слаба, больш схільныя да ашчаднасці і дбайнасці пра ўласнае здароўе і фізычны выгляд. Вось ён падае прыклад. Немцы, кажа Чэн, кажуць «Morgen es regnet», літаральна «заўтра падае дождж». То бок, пра будучыню гавораць у цяперашнім часе. Нямецкая мова, згледзячы развітасці катэгорыі будучага часу, належыць да слабых моваў. Да слабых моваў у гэтых адносінах належаць таксама сярод іншых эстонская, фінская, кітайская або японская.
Ян, а якім чынам слабасць мовы ўплывае на нацыянальны менталітэт і паводзіны?
Давайте, Лена, я вам працытую самога прафесара Чэна, які сказаў карэспандэнту нашага радіо наступнае. Японцы дзесяцігоддзямі ашчаджаюць грош, нягледзячы на адмоўныя працэнтныя стаўкі. Кітайцы ашчаджаюць як шалёныя. І немцы таксама. Усе скандынаўскія і нардычныя краіны нязменна прыналежаць да тых, хто ашчаджае грошы. Гэта была першая сувязь паміж мовай і паводзінамі, якая мяне сапраўды зацікавіла. Канец цытаты. Дадаткова людзі, чыя мова не надта добра, дбае пра выразнае выказванне будучага часу, маюць таксама і шмат іншых перавагаў. Прафесар Чэн прыйшоў і да такіх высноваў. Сем'і, у якіх гавораць на мовах са слаба зазначанай катэгорыяй будучага часу, менш схільныя да інтэнсіўнага курэння. Імавернасць атлусцення ў іх на 13% ніжэйшая. У іх лепшая фізічная ўхватка ва ўзросце, калі яны выходзяць на пенсію. Ну і паводле шмат якіх іншых паказнікаў у іх лепшае здароўе на працягу ўсяго жыцця.
Словам, вымалёўваецца такі парадокс. Калі мова мае слабую катэгорыю будучага часу, то нацыя жыве лепш, бо жыве сённяшнім днём.
Так, у гэтым сэнсе, ну, цікавая сітуацыя з беларускай мовай, бо яна належыць паводле прафесара Чэна да моцных моваў. Бо ў беларускай мове можна сказаць пра заўтрашняе надвор'е ў будучым часе. Або «заўтра пойдзе дождж», або «заўтра будзе ісці дождж». Немцы так не скажуць. А гэта значыць, што беларусы людзі наогул значна менш адказныя, што тычыцца дбайнасці пра сваё багацце і здароўе. Але, як я сказаў, не ўсе пагаджаюцца з высновамі гэтага прафесара. Вось, напрыклад, Джулія Седаві, якая выкладае лінгвістыку і псіхалогію ва ўніверсітэце Калгары ў Канадзе, сказала нашаму радіо, што шмат каго на свеце вабіць шуканне сувязяў паміж мовамі і чалавечымі паводзінамі. Але яна скептычна ставіцца да сцвярджэння ўчэна, што існуе сапраўдная сувязь паміж граматыкай мовы і такімі характарыстыкамі чалавечых паводзін, як, напрыклад, ашчаднасць або здаровы лад жыцця.
Ну, я таксама я думаю, што вот такімі высновамі гэтага даследавання ты не парадуеш нашых слухачоў. Чуваки гавораць па-беларуску, таму што што ім застаецца, якая надзея? Як не старайся, але здаровым і багатым не будзеш, бо гаворыш па-беларуску.
Слушная выснова і нават пераход на расейскую мову таксама ім не дапаможа стаць багатымі і здаровымі, таму што расейская мова, паводле класіфікацыі прафесара Чэна, таксама належыць да моцных моваў, як і беларуская.
Ян, ну так што старацца тады не языком, а рукамі.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свободы Олег Грузділович быў спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире.
Сёння пазней у вечаровым эфіры прагучыць новы раздзел кнігі пра тое, як дэталі выгляду адзення дапамагалі апазнанню і даказванню віны тэрарыстаў. Ну, а зараз некалькі водгукаў на падзеі Дня волі.
Ва ўсіх нашых бедах вінаватыя мы самі, беларусы. Дазволілі пануючай уладзе згвалціць нацыянальныя сімвалы, родную мову. Двойчы дазволілі наглуміцца з канстытуцыі. І самае галоўнае, дазволілі сябе запужаць. Страшна. Расійская ўлада такая ж антынародная, як і наша. Беларусь – осьны палігон для расійскіх чэкістаў і алігархаў.
У Менску день воли проходил, як у зняволенной краине, под пильным наглядом спецслужб по певному маршруту и шли под конвоем до певной пляцовки. А в остатних городах святкование дня воли было наогул недозволено. Вось такая у нас воля. Ганьба, ганьба, ганьба.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
И дадам, что сегодня в Першамайском суде Менску присудили 2 базовые величины штрафу активистам Михаилу Нарушевичу и Дмитру Пшенику за то, что 25 сакавіка они спробовали вывесить бел-червоно-белый стяг. Ну а у інших судах и шли процессы над слухачами субботнего концерту у Доме культуры МТЗ, пошля якого милиция затримала каля 100 человек. У чем их обвинувачивают, говорит правоборонца Наста Лойка.
Непосредственно по протоколах фигурует то, что они ругались матом на территории Рауса, а за рапортом сотрудника милиции, что они на улице Орловской приставали до громадян, они нецензурно лаялись. Але при этом час затримания не совпадает. Тобок их затримали около 19 години, а по протоколу фигурует 22:40. Тобок абсолютно абсурд приписанный, что процессы конвейерные, и мало где можно было потратить на процессы, покольки судили у кабинетах судей, где мало места.
Слухачи концерту отримали або несколько дзён арышту, або штрафы. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня раніцей полеты помеж Менском и Москвой за конфликту помеж Росавиацией и Белавия были перерваны. Сергея Коваленко этаповали с володарки у колонию Відьба-3. У Менску судили активистов за вывешивание национального стяга. Такий ж стяг батька и сын Яжевичи у гонор Коваленки повесили перед Запольской школой у Червінським районе. Упершиню у найновшей истории Беларуси под политичные санкции трапила и футбольная команда «Менская Динамо». Белорусская христианская демократия распочиная кампанию бойкоту выборов у палату представников. Потерпелые подчас выбуху на Пинск-Древе, незадоволенные судом, вынесенным покаранием и компенсациями. У милицию выкликали жихару весок и уладальника удача у Смолявицкого району, який активно выступает супраць будовництва белорусско-китайского парку.
У эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – новые санкции Евразвязу и отказ Менску. Ти досягне Евразвяз своих метов новыми санкциями? Ти подтримая официйный Менск Россия и какие наступства будет иметь такая подтримка? Ти морально белорусской оппозиции подтримливать европейские санкции? По гэтых пытаннях праскім акценце спрачаюцца галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Крызіс ва ўзаемаадносінах паміж Менскам і Брусэлем паглыбляецца. У гэтую пятніцу Рада Еўразвязу пашырыла санкцыі адносна Беларусі. Варта сказаць, што тыдзень таму, калі Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі, калі кіраўнічка знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштон абвясціла нават аб хуткім вяртанні паслоў, здавалася, што бакі на шляху да нейкага кампрамісу. На ваш погляд, так чаму яны да яго ўсё ж такі не прыйшлі, Владзімір?
Кампраміс гэта вынік высілкаў абодвух бакоў канфлікту або спрэчкі. И гэты вынік досягальны толькі калі абодвае бакі робяць крокі насустрач адзін аднаму. Беларускі бок лічыць, што напружанне ў адносінах яшчэ не дасягнула крытычнай рысы і разлічвае на тое, што ў гульні нерваў Лукашэнка абавязкова абыграе Европу. Для наших режимов это гульня нервов, а не рациональная ситуация, якая потребует компромиссов. Покуль ніяких кроков до компромиссу у гэты бок на сустрач Европе белорусский режим не зрабил. Тому, який може бути компроміс.
Вадим, а як ви міркуєте? Ось все ж таки гэтыя жэсты Європи означалі, што яны не настроєні на такую автоматичную конфронтацію, ескалацію. А чому ж не атрымалася?
По-перше, я лічу, што гэта не зусім дакладная трактовка того, што адбывалася, калі рашэнне было перанесена. Наколькі я ведаю, гэта было звязана з тым, што ў рамках ЕС яны не могли одразу прийти до консенсуса, бо целый шерох краин выказывался супрать жорстких санкций, и не была вызначена та планка, по якой гэтые санкции будут. Мы ведаем, что, например, Польша и частковая Германия настоявили на больше жорстких санкциях, и ускосно это подтверждает заява Сикорского про то, что он не задоволен такими мягкими санкциями, которые больше являются проявой солидарности, чем все саправды реальным. Мы ведаем, что супрать санкции выступала Словения, нават она забалотовала в свой час кандидатуру Чижа. Мы ведаем, что супрать санкции выступали пэвные колы у Латвии и Литве. Тому, на мой погляд, то, что была такая терминовка, это связано с тем, что малым краинам Евросоюза попросту выкручивали руки. Что тычется, кто кому пошел на сустрач, то, на мой погляд, и ободу боки робили такие кроки. А президент Лукашенко неодноразово заявлял об махчимости диалогу, на вот публично его пропанову. Мы не почули ничего в отказ у свой час тады в конце жнивня минулого года. И я лечу, что и Евросоюз, и он значно змягчил свою позицию, бо еще год назад они потребовали перевыборов, отставки Лукашенко, выборов без удела дейного президента. Зараз мы бачим только фактично одиные публичные заявы про то, что треба вызволить певных зняволенных и треба их реабилитовать. Тому я лечу, что как раз таки процесс идет. И он идет на уровне эскалации, але баки потроху-потроху наближаются один до одного.
Андрей, як вы меркуете? Ну, вось Вадим меркует, что выкручивали руки, але для того, как выкручивать руки, не обовязково откладать резолюцию, не обовязково казать про вертанне по слову. Это, в принципе, некая внутренняя была справа в развязу.
Я згодны с вами, что заява Эштон была тлустым сигналом про то, что яны не хочут эскалации. Они хотели бы нормализации, хотели бы свести от конфликту. А то, что отбылось, на мою думку, это просто перемога сил, которые зацикавлены в конфронтации. Перемога, причем, сил у этих как с одного, так и с другого боку. И причем мне здається, что ни той, ни другий бок не здольны пролечить довготерміновых наступстваў такой эскалацыі. Кіруюцца яны меркаваннямі пераважна сённяшняга дня, тая логіка зуб за зуб.
Ну вось пра гэта мы і пагаворым, пра той зуб, які ўжо ўзнік з беларускага боку. Пэўная першая рэакцыя Беларусі, афіцыйнага Мінску, яна ў пэўным сэнсе папярэднічала пятнічнаму рашэнню Еўразвязу. Некалькі беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, журналістаў, у тым ліку і Андрэй Дынько, не былі прапушчаныя праз мяжу. Потым інтэрв'ю Раша Тудэй прэзідэнт Лукашэнка паведаміў, што сапраўды існуе спіс невыязных, і ў выпадку, калі ў развяз узмоцніць санкцыі, гэты спіс запрацуе ў поўную моц. Акрамя таго, пасля рашэння ўжо спадар Савіных, прэсавы сакратар МЗС Беларусі, заявіў, што паслы краіны ў развязу могуць не спешацца вяртацца ў Мінск. Але вось ці зробяць гэтыя крокі ў адказ уражанне на Брусэль. Я напісаў блог, прысвечаны гэтаму канфлікту, і адзін з наведнікаў сайту напісаў, то ну дык што гэта за супрацьстаянне, што за сутыкненне? Гэта фігуральна кажучы ровар беларускай вытворчасці і самасвалман. Ну, зразумела ж, хто каго, так бы мовіць, расцісне. Бо рэсурсы, маўляў, ну абсалютна несувымерныя. Ці сапраўды беларускі бок, скажам, сярэднетэрміновы, доўгатэрміновы, новой перспективе, в принципе, без шансов в этом сутыкнении. Вадим.
По-перше, я бы хотел вашему читачу нагадать, что у Беларуси, кроме роверов, есть еще и белазы, которые раздавят любым ман. По-другое, мы с историей ведаем поспеховые приклады сопротивления малой краины и великой. Ну, например, Финляндия за ее выдатным лидером Маннергеймом, якая поспехово сопротивляла Сталинскому Советскому Союзу и перемогла. Тому и у нас есть певные шансы. И, кроме того, я не лечу, что тут некая нерациональная позицию у Мінську. Александр Лукашенко не змог бы выстоять столько годов на чале державы в вельми складанных политических умовах, коли рационально не пролишивая некие кроки наперед. На мой погляд, он зараз это робит больше упэўнена и больше поспехово, чем его оппоненты на Заходе. Тому что, поглядите, Минск фактично был готовы до этих санкций с боку Евросоюза. Была проведена встреча в Москве. Я лишу, что в этих умовах все честные громадяне Беларуси повинны подтримывать свой урад. Мы можем критиковать урад за его помылки, за помылки в экономичной политике, за помылки в оголе в политике, за некие иншие кроки, быть незадоволенными. Але, коли справа идет про внешнюю политику, то во всех пристойных громадствах принято консолидоваться вокруг своего урада, и все громадяне повинны это сделать, на мой погляд. И за нами у этом сенсе зараз стоять наши союзники. Это и Российская Федерация, это и Казахстан, это и Китай, и шмат инших краин. Главная мета Евросоюза в этом супрестоянии заливать Беларусь на международной арене, и она не досягнута, николи не будет досягнута. А пошли совместные заявы керовников Беларуси и России, керовников Урада России, Беларуси и Казахстана, заявы, которые робить вельми высокопоставленные представники России, особливо, например, вице-премьер России Рогозин, и они свечат про то, что мы не застанемся одни. Я бы хотел нагадать ту оплеуху, якую дали краины усходнего партнерства Евросоюзу на Варшавском саммите в минулом годе, коли одноголосно отмовились принимать резолюцию супраць Беларуси. Тому, на мой погляд, позиции Минска на международной арене достатково моцные для того, как упэўнена глядеть в будущем.
Андрей, а вот это сутыкнение Беларуси и Евразвязу, это сапраўды як ровар и ман, ці тут великая эмоция, як у Маннергейма, там, як у самозвала Белас.
Як вы, спадар, как что зауважили, я тут теперь у Беларуси выступаю в роли заложника, а Вадим Гігін, редактор «Белорусской думки», он идеолог тех, кто меня взял у заложники. И коли он еще и закликает при этом меня, каб я, сказать, подтримал свое взятие в заложники, ну то это, так сказать, он на многое сподяется. Заходы, которые принял Евросоюз, это не экономичные санкции, это еще новые обмежевальные меры супрать там особо, они носят хоть и символичный характер, и это и на Заходе разумеют, и лукашенковцы про это говорили. И жесты это сбоку Евросоюза, они не новые. Такие санкции, они уже были, вот, ну, был Пехтев, ну, добавился Чиж. Новую мы назираем реакцию Минска. Такое уражение у меня есть, что лукашенковцы сами шукают конфликту зараз. Вот они нагнетают эту обстановку. Ведь пошла эта пропагандистская кампания тут внутри Беларуси. Они мают некий план, хочут некие дивиденды на этом заработать. Какой логикой тут керуется Захад? Мне подается, что Евросоюз, как структура бюрократичная, перед усім керуется вельми рутинной бюрократичной логикой. Вот есть певные стандарты, есть певные политические позиции, которые они тримаются, и они их протягивают, и они так, как они могут в рамках этой своей бюрократичной структуры. Але я бачу еще один момент. Есть силы, у тим ліку на Заходе, которые зацікавлены у тим, каб у Беларуси отбывались репрессии супроть насельництва. Потому что это дает подставу для неких политических деяний, для неких жестов. И фактично для меня у этих обмежевальных мер, которые принимаются там, мне бачится спроба спровоковать Минск на новые репрессии супроть уласных громадян, супроть громадянской супольности, тут супроть оппозиции, что утягивает обидва боки и белорусское громадство у тим ліку у эту конфронтационную логику. Так? Вот мы это, и они это, тогда мы это, и они это. И так оно будет нарастать, как снеговый коняк. И мне бачится тут огромная небезпека.
Я погодился с Андреем Дынько. Я заўсёды гэта гаварыў і гаварыў, што санкцыі сёння на карысць лукашэнкаўскага рэжыму і на карысць Мінску. Санкцыяў хоча, прагне менавіта Лукашэнка. Ён напрошваецца, увесь рэжым напрошваецца на тое, каб Еўропа больш жорстка рэагавала на тое, што ён робіць. І сапраўды ён разлічвае на пэўныя дывідэнды. Ад гэтага супрацьстаянне малой краіны на якую ніхто агресивно там не спокушается, ніхто не збирається нападати. Наоборот, всі сусіди вельми доброзичливо ставяться до незалежної самостійної Білорусі. І треба зробити гэтую конфронтацію, каб з одного боку підтримувати просто напруження, амаль воєнне, мілітаристське напруження внутрі країни, для того, каб дать магчимость Гигину и вот таким демагогам, как и он, говорить, что ну у таких же шумовых все громадяне честные повинны подтримать свой урад. Так вот это демагогия, это просто хлусня. Для того, как это моральное и моральный императив, что у таких тяжких умовах все честные громадяне повинны згуртоваться вокруг ураду, керовництва, каб гэты мотив, гэты императив мел усеяние, треба для гэтага складаць адпаведныя умовы, ствараць уражанне того, что краіна у коле ворагаў. И вот гэтых ворагаў штучна і ствараюць. Адповедно, потом шукают ну, неких там хаурусников, кшталту Москвы, Астаны, тем больше Китаю. Який хаурусник для нас Китай? Китай зараз заняты зусім іншими речами, и ему гэтые дробязи увогуле не цікавые. То самое и Астана с Москвою, якія зараз імкнуться створить экономичную простору для того, как узмацнить свои экономики у гэтых тяжких умовах, да, и им так само шкодно вот гэта политичное супрацьстояние белорусского режима. Я хочу нагадать, что идет супрацьстояние не Беларуси с Европой, а демократичной Беларуси. И вот этой брутальной, ганебной диктатуры, якая усталявалася у Беларуси, и якая змахается со своими громадянами. Да и кто там, и какие ниякой шкоды, только корысть приносит краине, да, а его робят чимсти кшталту того, чем небыто Гигин является для Европы. Гигин, який является прихильником катавання у краине, не отмовился навод подписать зворот.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння раніцай палёты паміж Менскам і Масквой за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Сергея Коваленко этаповали з Володарки у колонию Відьба-3. У Менску судили активистов за вывешивание национального стяга. Такий ж стяг батька и сын Яжевичи у гонор Коваленки повесили перед Запольской школой у Червінським районе. Упершиню у найновшей истории Беларуси под политичные санкции трапила и футбольная команда «Менская Динамо». Потерпелые подчас выбуху на Пинск-Древе, незадоволенные судом, вынесенным покаранням и компенсациями. У милицию выкликали жихару вёсок и уладальника удача у Смолявицкого району, які активно выступает супрать будовництва белорусско-китайского парку.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – новые санкции Евразвязу и отказ Менску.
Что отказывать спадару Мацкевичу? Поглядите, коли ласка, как мы можем протягивать размову, коли спадар Мацкевич будет протягивать в этом же ключе, коли он будет ображать меня особисто, мою державу, то, во-перше, я могу того же спадара Мацкевича выкликать на мужчинскую размову, во-перше, коли он этого ожидает. Я николи не был никаким прихильником катавання. В моей краине не існуе диктатура. Это моя громадянская позиция. Спадар Мацкевич спробує гэту грамадянскую позицію аспрэшыць, как і у яго мало у адным месцы, каб його і аспрэшыць.
Юрій, чакайце.
Ну, пачакайце, я даў спадару Гігіну. Калі вы казалі, што ён дэмагог, я вас не перабываў. Хай ён кажа тое, што ён кажа.
Спадар Мацкевич зараз заткнецца і паслухаю свой тое, што я.
Дзім, ну давайте без...
Мы не будем, калі мы будзем працягваць размову на такіх нотах, я магу працягваць.
Коли давайте не будем протягивать размову на таких нотах.
Я ему по этому твару даму отказ. Тому хай заткнется и чуя ту иншую позицию. Коли такую раз... размову, разумеется, Подар Маскевич, мы будем с ним размовлять на такой размов.
Ну, давайте без
заткнуть. А если мы будем размовлять тихо и спокойно, то я буду размовлять спокойно. Тому хай мой оппонент еще раз заткнется и засунет свой...
Ну, вы 10 раз сказали об этом. Вадим, ну зачем хамить?
Я не буду с хамами размовлять на нормальной спокойной мой. Кто им кнется до какой эскалации? Мы чуем у наш адрес образы, такие, как зараз провокуя с Подар Маскевич. Что, мы будем спокойно на это отказывать? Не, мы не будем на это спокойно отказывать. Значит, что тычется Китая? Как союзник, он вельми добрый. Потому что Китай, это один из основных наших экономичных партнеров. В ответственности за внешнеполитичные концепции Республики Беларусь, Китай является одним из двух стратегичных партнеров, и мы ведаем, что программа китайских инвестиций в Республику Беларусь, она достигает миллиарда долларов. По-другое, я не думаю, что Минск мкнется до эскалации с Европейским Союзом. Коли бы была такая мета, было бы такое помкнение, никто бы, начинающий с 2008 года, не проводил политику либерализации. Никто бы не проводил политику кроку на сустрач Европейскому Союзу. Але мы бачим, что в Европейском Союзе соправды, и тут я... мало шановным господаром Маткевичем Часткова и господаром Дынько згодны, то, что там есть силы, которые имкнутся до конфронтации с Беларусью. Правда, это те силы, кто имкнется, на жаль, их большесть, навязать Беларуси певную внешнеполитичную ориентацию. Для их непримально ни то, что Александр Лукашенко находится во владе, ни то, какая политичная система существует в Беларуси, ни наперш то, что мы не имкнемся вступать ни в Европейский Союз, ни в НАТО. Это сталая позиция, якая николи не ставилась под сомнение. Мы сапраўды імкнемся да інтэграцыі з Расійскай Федэрацыі, мы імкнемся да рэінтэграцыі на постсавецкай прасторы. Гэта сталы, упэўнены выбар Беларусі. Ніхто ад яго адмаўляцца не будзе. Вось гэтая пазіцыя не задавальняе. І таму яна выклікае постоянное раздражение, потому и она выкликая постоянный тиск сбоку Заходу. И фактично, коли мы дошли до Турции, коли от нас потребовали певных внешнеполитичных заходов, официальный Минск в 2010 году от этого отмовился. И тому пошла эта авантура 19 снежня, тому Варшава и Берлин дали сгоду на те гвалтовные деяния, которые были учинены на Польше 19 снежня. И отсюль пошла вся эта конфронтация. На мой погляд, ее треба спынить. И я тому же господару Мацкевичу пропоную не выкористовывать такие слова. Я пропоную, как мы нормально, спокойно, интеллигентно за круглым столом это обмярковывали. Мы повинны имкнуться до диалогу. Мы повинны имкнуться и разуметь то, что мы белорусы. Кожный бачит Беларусь розную. Кожный бачит корони Беларуси розные. Кожный дает розные оценки тому, что отбывается зараз. Але мы громадяне одной краины. И коли есть супротивление, хай бы кто як не говорил, помеж Республикой Беларусь и Европейским Союзом, помеж особисто Александром Лукашенко и заходними политиками, але мы повинны, каб гэтае супротивление не перерастало в некое громадянское супротивление, каб мы не набывали рысы громадянской войны. На жаль, мы бачим, что сбоку прихильников Европейского Союза внутри Республики Беларусь есть такое помкнение. Есть помкнение зайти от диалогу, есть помкнение переробить вот это международное супротивление во внутриполитичное. Вельми жаль.
Андрей, я попросил бы вас выказаться на конт вот этой идеи Вадима, якую он несколько разов повторил, на конт того, что Россия нам да поможет, что вот Россия за нами. На ваш погляд, это правда? Россия будет за официальным Минском, за Белоруссию, сапраўды допоможет. И коли так, то что за это попросить взамен?
Я хотел бы наперш сказать по-другому, но что не может быть диалогу помеж заложниками и тюремщиками. Не может быть диалогу, коли один с боков называет другий бок пятой колонной. Иначе это все, это, видите, это великая демагогия, это диалог, там слова. Диалог может быть тогда, коли есть громадянская супольность, коли есть незалежные СМИ. Это базы, пляцовки для диалога. Диалог не может быть у поветрия, он не может быть у камеры для споткания, турмы. Что до России? Россия выиграет от этого белорусско-европейского конфликта. Беларусь не есть на сегодня самостоятельной державой. Это на сегодня территория, залежная от России, якая заховывает формальные прикметы державы. Так, есть вот Республика Беларусь, есть президент, там есть всякие державные органы. Але в реальности Беларусь не есть на сегодня незалежной державой. На мою думку, санкции – это помылка, коли они будут введены, это экономичные санкции. И навод гэтые визовые обмежевания, они так само, напэвно, у гэтым контексте, який есть теперь, это помылка. Бо яны у конкретной сённяшней ситуации ведут до узмацнения российского контролю над Беларусью. Фактично, то, что отбывается теперь, это Захад сдае Беларусь под Россию, сдае белорусскую экономику под контроль России.
Я заусёды был противником экономичных санкций, и одразу ж, еще у студени минулого года, об этом обвестил, и господар Гихин это докладно ведая, потому что это особисто ему, я так само это говорил, а не только писал. По-другое, теза про то, что мы один народ, мы все громадяне Беларуси. Это так само тая платформа, тая подстава, на якой махчима одна негромадянская супольность и припынение конфронтации, дальнейшей конфронтации двух супротлеглых, так скажем, с разными супротлеглыми поглядами часток Беларуси. Гэтыя две ідэалагічныя ўстаноўкі пра тое, што мы ўсе павінны быць зацікаўлены ў тым, каб кожны крок, кожнае дзеянне Беларусі з розных бакоў і на ўзроўні стасункаў паміж людзьмі, і на ўзроўні дзяржаўных стасункаў павінны прыносіць карысць Беларусі, а не шкоду. І тое, што мы адзін народ, і нам трэба дамаўляцца паміж сабою, гэта ёсць тое, супраць чаго сёння накіраваны дзеянні ідэолагаў рэжыму. Еўропа робіць сімвалічныя захады, сімвалічныя крокі для таго, каб паказаць, што яна не згодная з тым, за што агульная Еўропа, аб'яднаная Еўропа адказвае. Бо і Беларусь таксама падпісала калісьці хельсінскія пагадненні там і так далей, і правы чалавека сёння ўжо даўно не з'яўляюцца ўнутранай справай толькі краіны. Бо і таму Европа сёння настойвае, сапраўды настойвае на тым, каб былі адпушчаныя палітвязні, каб былі прыпыненыя рэпрэсіі супраць уласнага народу ў Беларусі, і толькі пасля гэтага Европа будзе гатовая да супрацоўніцтва і дыялогу з беларускім рэжымам. Европа ніколі не будзе там рабіць нешта па звяржэнню беларускага рэжыму. Европа не будзе ўмешвацца ў унутраныя справы Беларусі да таго часу, пакуль Беларусь, як краіна, як дзяржава, не будзе пагражаць другим краінам.
Хацеў бы нагадаць па-другі ягонае выказванне, якое ён зрабіў некалькі гадоў таму. Тады ён у 2010, здаецца, годзе дыскутаваў на Тутбаі з палітолагам Карбалевічам. У дыскусіі гаварылася таксама пра Расію. І Гігін тады абараняў Беларусь ад Москвы. І сярод іншага сказав, што любымі метадамі, якія зразумелыя сённяшняму расійскаму кіраўніцтву, гэта значыць в асноўным сілавымі метадамі, Расійская Федэрацыя спрабуе ўстанавіць свой уплыў, нейкае паняцце дзяржаўнасці на постсавецкай прасторы. Это словы вашы, спадар Гігін, не маі. Скажыце, ці нешта памянялася за апошнія два гады у Расіі, ці ў расійскіх інтарэсах, ці ў метадах, якімі Расія адстойвае свае інтарэсы, нічого не памянялася. І ўсё тое, што адбываецца, будзе выкарыстана Расіяй для ўмацавання свайго кантролю над Беларусю. На жаль, мы маем тут сітуацыю, калі эгаістычныя сённяшнія дачасныя інтарэсы, яны пераважылі над нацыянальнымі інтарэсамі нашай краіны. Давайте паставім сабе такое пытанне. Калі б от уявіць сабе, што заўтра у Беларусі выходзяць на свабоду 15 палітвязняў, Еўропа б змяніла сваю пазіцыю ці не змяніла? Адназначна змяніла. Тут жа б былі знятыя абмежаванні, тут жа былі б зробленыя крокі насупраць. І вельмі цяжка зразумець, чаму немагчыма прыйсці да гэтага вырашэння. Я прашу адзначыць яшчэ адну рэч. Еўропа не мае магчымасці змяніць рэжым у Беларусі. Яна не мае для гэтага ніякіх, ані эканамічных, ані ваеннага патэнцыялу, і жадання такога не мае. Што Еўропа можа зрабіць? Яна можа ізаляваць Беларусь. Так, як антивирусы компьютерные изолюют троян. Не может выдалить троян, или может вместить у изолятор. Фактично, и зараз что отбывается? Беларусь вот идет по этому шляху изоляции, так как Полночная Корея, как Зимбабве, как Куба. Дарыч, там так само Захад не мае магчымасці змяніць гэтыя рэжымы, але кансервуецца іх адсталасць. Гэтыя рэжымы ператвараюцца ў такое пудзіла для рэгіёна. Вот всім паказваюць, знаеце, некаму там, відаць, прэм'ер-міністру Венгрыі таксама паказваюць, глядзі, што можа быць, калі краіна ідзе ў гэтым кірунку. Еўропа кіруецца тут адзінымі стандартамі. З тымі самі стандартамі свой час яна падыходзіла да рэжыма Мечыя, раскажам, у Славаччыне.
Сапраўды, з 2010 года шмат што змянілася. Тады, дарэчы, я гаварыў гэта са шкадаваннем, бо ведаеце, што я вельмі вялікі прыхільнік самай шчыльнай інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй. Тое, што такія метады тады кіраўніцтва Расіі ўжывала, гэта для мяне было шкада. Але гэта вельмі жорсткая нацыянальна арыентаваная пазіцыя Александра Лукашэнкі па адстойванню інтарэсаў Беларусі, яна, калі хочаце, выхавала расійскае кіраўніцтва. І сапраўды зараз мы назіраем все менш і менш гэтага шавіністычнага угару. Зараз мы назіраем все большую і большую гатоўнасць расійскага кіраўніцтва улічваць інтарэсы сваіх партнёраў, не толькі ў Беларусі і Казахстане. І вельмі важна тое, што ў нас з'явіўся трэці партнёр, гэта Казахстан. І я надзеюся, у мяне ёсць такое спадзяванне, што ў хуткім часе, год, два, тры, пяць, у нас з'явіцца яшчэ чацвёрты, вельмі важны для нас партнёр, гэта Кіеў. У всякім разе зараз дынаміка ў далучэнні Украины до реинтеграции, она вельми станочая, и меня это вельми зрадует.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.